Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера» сегодня в этом часе с вами в студии протоиерей Владимир Калуцкий, настоятель храма Архангела Михаила в селе Поджигородово, это Кринский район Московской области, и мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева и Александр Ананьев, и мы сегодня размышляем о том, как святые угодники Божии по-настоящему участвуют в нашей жизни, как помогают, как отвечают. И две прекрасные совершенно истории мы уже услышали. Вот Александра просто погладил по голове апостол Петр, отец Владимир рассказал нам про мученицу Агафью.
Я очень хочу подчеркнуть, но я выхватил один очень важный момент из великолепной истории отца Владимира, на который я сам всегда тоже обращаю внимание. Вот у тебя есть проблема, у тебя есть желание решить эту проблему. Попроси о помощи, и самое главное, постарайся забыть о проблеме. Забудь, отпусти, иначе если ты в нее вцепишься и будешь по-прежнему там вибрировать, держась за эту проблему, она не решится никогда.
Ну что, решилась?
Да. Отпусти. В этом есть момент очень, очень важный — доверие. Доверяешь ты или нет? Вот если ты доверяешь, отпусти, забудь. Все решается с Божьей помощью. Я еще хотел уточнить у вас, вот для наших слушателей, и для меня тоже не стану скрывать, где этот храм, как туда добраться, и можно ли приложиться к мощам?
Храм находится в селе Поджигородово Клинского района. Но он достаточно далеко от города Клин, 30 километров от него. То есть это надо доехать на электричке до города Клин, это ленинградское направление, и там сесть на автобус, но обычно он 41 номер ходит несколько раз в день, то есть с промежутком в час, в два, вот, к сожалению, вот так. И добраться до деревни Кузнецова, а там еще 2 километра
теперь
пройти
пешком. Теперь мы знаем, как отец Владимир ехал к нам сегодня.
Я вот могу показать наш храм, если хотите. Вот
такой. Чудесно.
Интересный.
Очень, кстати, необычная архитектура.
Да, необычная архитектура. Это псевдоготика. Предположительно.
То есть он такой узкий и длинный.
Он похож
относительно, да?
На
да.
замок Золушки.
Да, он похож на замок. Немножко на корабль с мачтой, плывущий по просторам Подмосковья, немножко на замок средневековый, в котором рыцари берегут сокровища веры.
Ну вот я вообще очень рад, что у нас сегодня с нами в студии Кира Лаврентьева, потому что когда вот мы планировали этот разговор о святых, я сразу вспомнил про Киру. Я, кстати, тебе никогда этого не говорил, но меня все время одна твоя фраза прям поразила, когда ты рассказывала, что ты так произнесла, что, говорит, у меня какие-то в последнее время вот близкие отношения с Иоанном Шанхайским и Сан-Франциском сложились. Вот попросишь — помогает. Причем у меня в этой твоей фразе, твоей мысли тогда поразило все, в том числе то, что как-то вот не было отношений, не сложились вдруг. То есть наши отношения со святыми — это какая-то жизнь, это какая-то динамика. Они, как и человеческие отношения, могут возникнуть в какой-то момент, даже если ничто не предвещало. Я не знаю, связана ли твоя история с этим святым, но для меня тогда вот эти твои слова, причем сказанные в проброс, стали таким каким-то примером подлинной глубокой веры, когда вот нет экзальтации, нет каких-то вот мистических озарений, а есть просто живое, трезвое знание, знание-опыт, что вот есть святой, и он никуда не делся, он не ушел куда-то вот на небо, не ушел куда-то в какое-то иное мироздание, он здесь с нами, он тоже есть, просто есть на какой-то свой особенный манер. С ним можно общаться, говорить, он помогает, и вот это какое-то вот очень в тему нашей сегодняшней программы.
Ты знаешь, ты очень четко сказал, да, Господи, благослови, но на самом деле, Костенька, ведь наша жизнь, жизнь каждого человека, это она и не вместит всех написанных книг, по уровню помощи святых нам. И нельзя забывать о том, что, конечно, в первую очередь мы молимся Господу Иисусу Христу. Это в себе в первую очередь напоминаю, потому что однажды наша гостья на радио «Вера» рассказывала удивительную историю, как она встретилась с одним молодым человеком. Он говорит: «Ты кому молишься? Я вот святителю Николаю, царю-батюшке». Она говорит: «А я Христу молюсь». Он говорит: «Ты что, протестантка?» Вот, и это очень важно. Вот с этого бы я хотела начать.
У разных людей свои причуды.
Да, да, да. С этого бы я хотела начать мою сегодняшнюю историю. Но историю ее сложно назвать. Вы знаете, это такой узор. Вот сегодня это узор. Потому что, когда озвучили тему, я, как и Костя, действительно подумала: ну, слушайте, ну, у каждого верующего человека столько, ну, столько чудес, связанных со святыми. Их даже чудесами не назовешь. Это участие святых в твоей жизни ежедневное, ежеминутное. И уж точно я какую-то вот такую историю найду в своей жизни, что вот, значит, мир ахнет. А потом я поняла, что, ну, их действительно очень много. Ну, то есть можно бесконечно рассказывать о том, как я молилась там во время беременности святому, одному, второму, третьему. И вот я обратилась, например, к старцу Гавриилу Грибадзе, грузинскому святому, да, и забыла, то есть помолилась от души во время беременности, там были сложности с третьей беременностью, не физиологические, а другого плана, просто жизненные трудности, я ему помолилась и забыла, а потом спустя какое-то время поняла, что я родила Ванечку 2 ноября в день старца Гавриила Ургибадзе. Или, например, моя семья тесно связана с батюшкой Серафимом, я не раз об этом рассказывала, и действительно вот эти истории, когда мы молились, 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 и разрешение нашей проблемы пришло, извините, из Курска, где родился батюшка Серафим, а еще и на 1 августа, то, конечно, не остается сомнений, кто тебе помог. Можно бесконечно рассказывать о том, как я все детство просто за ручку шла со святителем Николаем. Это когда ты теряешь ключи и молишься святителю Николаю так, что просто аж сердце у тебя заходится, потому что понимаешь, что за потерянные ключи тебе родители, извините, ну, на орехи просто поставят. Ну, естественно, не поставят, но, в общем, не хотелось их расстраивать. И ты молишься святителю Николаю, обещаешь там ему какие-то, ну, просто вот какие-то несметные, в общем, даешь ему обещания, что я буду всю жизнь тебе ставить свечи у твоих икон, если ты мне сейчас поможешь с ключами. Я буду всю жизнь то, я буду всю жизнь все. И мне кажется, что святые, они с таким, как бы, снисхождением смотрят на эти детские просьбы, на эту детскую наивность и горячность. И вы знаете, и, кстати говоря, да, действительно, теперь, когда я смотрю на икону святителя Николая в храме, я всегда, если у меня есть возможность поставить свечу, я в память о своем детском вот этом обещании уже не помню, что я тогда просила, ключи ли, в школе ли что-то, что-то я потеряла, забыла, или просто просила, чтобы меня родители там с поличным не застали, с какими-то несделанными уроками, или подружки ко мне пришли, чтобы родители раньше времени пришли, не знаю, но я стараюсь ему ставить свечу, ну, потому что обещание есть обещание. И, знаете, и удивительно, что в детстве вот он всегда, вот в каждой мелочи, как Саша сказал, как отличить свои собственные эмоции, да, что вот это вот мне святой помог, когда я там сам все связал в своем сознании, от реальной помощи святого. Но это как отличить дождик от цунами. Ты в любом случае понимаешь, что цунами ты уже его ни с чем не спутаешь. И когда проходит какое-то время, у тебя в сердце всегда остается правда. Ты всегда знаешь, что вот тогда помог святой. И это очень важно. И в течение всей нашей жизни, в том числе, когда я уже вышла замуж, и в начале нашей семейной жизни, как у всех молодых пар, у нас периодически заканчивались деньги. И когда они заканчивались, и вы знаете, я даже особо и не просила. Я всегда думала: так, ну, слушайте, ну, святитель Николай же пошлет. И буквально на следующий день, в течение там каких-то часов, откуда-то приходили какие-то деньги, которые нужно было вот ровно на это, какой-то, на какую-то нашу покупку, трату, продукты, там еще что-то.
Ой, как меня поначалу это вымораживало в отношениях с Аллой Сергеевной, потому что каждый раз там работа, вот нет ни одной работы, все, ты пропал. Она так спокойно, раз, так да, и благостно
Господь
говорит.
Господь пошлет, да.
Да ты не переживай.
Да, так и есть, так и есть.
Батюшка Николай поможет. А я говорю, ну как?
Ну, святитель Николай, ну вообще очень горячий, очень искренний, святой. И действительно, как Костя сказал, с одним святым у тебя складываются одни отношения, а с другим святым другие. А почему? Потому что эти святые при жизни имели каждый свой характер. И как ты при жизни с одним человеком у тебя одни отношения, а с другим другие, так и со святым. Какой-то святой, он помогает сразу... быстро ты чувствуешь эту помощь, и ты, в общем, в некотором пребываешь в таком шоке. А другой святой, он сразу не отвечает. Но через какое-то время, сопоставляя факты, ты понимаешь, что он все это время тебя вел, о тебе заботился и просьбу твою не забыл. А какой-то святой вообще может так все сопоставить, что ты только год назад, там, три года спустя вспомнишь, что ты тогда ему помолился и тогда его попросил. И каждый помогает в силу его духовного предстательства перед Богом и его как бы натуры при жизни, мне так кажется. Это мое личное ощущение, за аксиому я это не выдаю.
Вот у меня такое же ощущение, но есть в этом что-то, что меня настораживает, отец Владимир. Вот такое отношение к святым, сразу ощущаешь себя на какой-то цифровой площадке с интернет-магазинами.
Да нет.
Алиэкспресс доставляет дешево, но долго.
Тут же СДЭК тоже зависит, Саш, быстро, понимаешь, но... тут же тоже зависит от твоего внутреннего состояния. Способен ли ты воспринять какую-то помощь? Ведь можно выпросить такой помощи, которая тебя опалит, если ты духовно не готов. Это ведь очень серьезные вещи. И с тобой Господь разговаривает ровно на том языке, на котором ты готов его воспринять. Так подождите, история моя, она еще вот только сейчас
начнётся. Она еще не начиналась.
Да, она еще не начиналась. Вы знаете, вот не просто так я все это сказала. Вот сейчас вы поймете, почему. Все детство, все отрочество, всю свою жизнь ты общаешься со святыми, как с близкими друзьями, с близкими духовными друзьями. И в каком бы ты ни был состоянии, даже если ты в упадническом душевном состоянии, ты все равно к ним обращаешься как к родным, надеясь на их помощь. Также и с преподобным Сергием, и с блаженной Матроной, и с блаженной Ксенией. Ну вот абсолютно, можно долго очень три программы сделать, чтобы рассказать о том, как они нам помогали. Но вы знаете, был интересно совершенно, просто вот ошеломляющий в том моем положении, состоянии случай. Я жила в Подмосковье, училась в институте, еду я в электричке, как обычно, ехать 1,5 часа. Ну, в общем, ну что я? Несмотря на то, что училась в православном институте, не сказать бы, мягко скажем, что у меня был какой-то рассвет духовной жизни. Я еду с плеером, естественно, в рваных джинсах, макияж там,
почему, естественно?
Волосы там. Ну, слушай, ну, свободолюбие 17 лет, кто его не знает. И ты, значит, едешь, плеер, и, значит, 1,5 часа слушаешь этот плеер, но где-то на дне сумки у тебя лежит молитвослов, потрёпанный молитвослов из Серафима Дивеевского монастыря, я обозначу, это важно. И вот он, значит, лежит, который ты когда-то где-то там купил, он всегда с тобой, и ты думаешь, так, ну ладно, к Москве подъезжаю, 20 минут осталось, на экзамен опаздываю, сессия идет, ладно, надо вроде помолиться, я сегодня утреннее правило не читала, надо что-то прочитать, с неохотой вытаскиваю, значит, эти наушники, ну надо, значит, надо, Царство Небесное нудится, как говорится, нужно хотя бы лежать в направлении цели, и ты лежишь. В общем, сидишь, достаешь этот молитвослов, открываешь канон Ангелу-Хранителю, как мы знаем, из трех канонов, и читаешь его. Ну, знаете, я бы не сказала, что отличалась большим молитвенным предстательством. Ну, вот читаю, я прочитала этот канон Ангелу-Хранителю, естественно, с любовью к Ангелу-Хранителю, естественно, искренне, ну, потому что это часть твоей жизни, это часть твоей жизни. Это как поесть и попить. Как бы ты, какой бы ты ни был, ты понимаешь, что если ты держаться за Христа не будешь, тебе просто труба. И вот ты, значит, читаешь этот канон, и закрываю я его, убираю, все, все выходят из электрички, и очередь на выход, ну, просто огромная, огромная очередь. Вот это, на эту кассу тогда было, значит, помните, такой был момент, если ты не купил билет на всю поездку, тебе надо купить билет на выход на предпоследней станции, чтобы выйти через турникет. И вот в эту кассу на выход стоит огромное количество людей. И я понимаю, что я не только экзамен не сдам, я вообще сегодня никуда не попаду, там часа на полтора, ну, может быть, на час, ну, может быть, минут на 40, очень длинная очередь. И опять затыкаю, значит, уши, думаю, ну, не попаду и не попаду, знаете, так, на чили, на расслабоне. Стою, и, в общем, ни о чем я не пекусь и особо даже не прошу. Обычно я, Господи, Господи, помоги там мне успеть. То есть я прочитала канон, забыла тут же о нем, убрала сумку, повесила, стою, значит, ну, просто спокойно жду свою очередь. И тут что я вижу? С начала вокзала, это много, это большое расстояние. идет целенаправленно человек. Слушайте, ну подумать, что он идет ко мне, это по меньшей мере странно. Я стою, ну вообще, ну просто, ну вы понимаете, что нельзя сказать по мне, что я вообще когда-то в храме была, не то, что я православный человек, но обычная просто, ну обычная молодая девушка, футболка, джинсы рваные, там все, ну понятно, обычная девушка. И идет человек, значит, с длинной бородой, очень благообразный, никаких у него нет вещей, голубая джинсовая рубашка, голубые джинсовые штаны. Длинные, значит, вот такие волосы у него, очень аккуратный, очень благообразный, аккуратная, длинная, темная борода, очень строгий взгляд, карие глаза. И вот, значит, он просто идет. Я думаю, ну, сразу видно, что какой-то православный мужчина, ну, мало ли, куда он идет. Нет, он идет.
Сразу
и
видно,
смотрит целенаправленно на меня. Ну, когда ты вырос среди православных мужчин, ты всю жизнь видел православных людей, ты, естественно, его всегда узнаешь.
Кира, ты православных мужчин навидалась в жизни.
Это вообще так. Не знаю даже, да, не знаю даже, как откомментировать. Так вот, значит, рыбак рыбака, да, видит издалека. И я стою, ну, думаю, ну, кому-то, значит, он идет. Нет, он целенаправленно двигается. Он двигается целенаправленно. Заходит глубь этой очереди. Доходит до меня. Вы представляете себе вообще? Ну, вот как это можно объяснить с обычной, ну, светской, ну, совершенно обывательской точки зрения? И говорит, пойдемте. Так, знаете, вот там, не здравствуйте, я такой-то, а просто пойдемте. С силой сказанное слово. Я такая, я даже, вот знаете, у меня даже не было мысли подумать, куда я должна идти и зачем. Я просто послушно за ним пошла. И он говорит, пойдемте. И поворачивай, все, больше ничего.
Дисклеймер.
Я иду за ним.
Не делайте так.
И мы долго идем, значит, к выходу. Нет, это не то пойдемте, когда дяденька там тебя загипнотизировал, и ты такая загипнотизирована, за ним идешь. Это другое пойдемте.
Это сейчас, другое.
Вы сейчас поймете, о чем я говорю. И вот идем мы, значит, к этим турникетам. Говорит, я вас пропущу. И, вы знаете, пару раз буквально я посмотрела ему в глаза, мне этого было совершенно достаточно. Это была такая отеческая строгость и любовь. Я все про тебя знаю, но я тебя люблю. И я с тобой рядом, даже если ты со мной не рядом.
Потрясающе.
И, значит, он меня просто... У него один-единственный билет в руке. И он, у него там не 100 билетиков, которые он там всех пропускает, добрый человек. Он, значит, выпускает меня. Ну и как это бывает, естественно, проходя сквозь этот турникет, я поворачиваюсь сказать ему спасибо. Естественно, его нет и не там. А двери вокзала стеклянные, естественно, и не там, и не на площади. Я его сквозь эти стеклянные двери, его голубой рубашки и, в общем-то, такого отличающегося вида не, ну, как бы не приметила больше. То есть я его не увидела. И это оставило такой глубокий след в моей душе. И это, знаете, не громы и молнии, исходящие с неба, не какие-то там, в общем, сенсационные чудеса. Это простое участие, простое с большой буквы «П» на самом деле, участие ангела-хранителя в твоей жизни, такое, знаете, такое без пафоса, как говорят, вот без спецэффектов. Вот был ангел-хранитель, есть и будет. И он взял и тебя провел сквозь этот турникет, чтобы ты на всю жизнь запомнила, что, может быть, ты забыла о Боге, но Бог помнит о тебе всегда. Понимаете? Но это я не в тот момент, я не забыла о Боге, но это очень важно. Понимаете? Это очень важно. И вот таких чудес, их вот таких, как это, их было очень мало. И поэтому я решила, что я расскажу это, потому что действительно, что нечто такое выдающееся, согласитесь, не бывает такое каждый день. Вот так.
Светлые истории.
Это «Светлые истории» на радио «Вера». Кира Лаврентьева, Александр Ананьев и протоиерей Владимир Калуцкий сегодня в этой студии. Я Константин Мацан. Мы сегодня вспоминаем и рассказываем светлые истории о том, как нам помогали святые, как реально святые участвовали в нашей жизни. Но мне очень хочется сейчас спросить отца Владимира вот тот вопрос, о котором мы все время вспоминаем, вокруг которого у нас сегодня весь разговор вращается, с которого Саша начал свою историю, как отличить, может, какие-то свои личные, эмоциональные, психологические ощущения, вот, или какую-то личную субъективную уверенность, что это вот именно святой, от того, что действительно нет иного объяснения, кроме как помощь святого. Вот как эту грань провести? Вы рассказали историю сами, то есть, Владимир, про то, как действие святого что-то изменило в реальном материальном мире. Вот у людей прошли наросты на руке. Здесь вроде бы как вопросов нету. А вот я думаю, что к тем историям, которые мы сегодня слышали, там, допустим, и от Саши, и от Киры, такой скептик, если он нас сейчас слушает, мог бы поставить вопрос, а вот что это вообще, почему святые? Может, просто так обстоятельства сложились?
А чудеса, мне кажется, они не являются никогда доказательством бытия Божия. Они для нас, для тех, кому посланы. То есть они не для того, чтобы кого-то в чем-то убедить. Они обращены к нам, эти чудеса. Вот тут спрашивали, ну, как бы прозвучала такая мысль, почему вот много святых, кого выбрать из них, кому молиться, почему не Господу, Спасителю молиться?
А Саша с Кирой умеет поставить вопрос ребром.
Зачем нужны как бы посредники? Вот. Мне кажется, что ответ такой очень простой. Бог сам хочет, чтобы мы молились святым, потому что Он хочет их прославить. Он хочет показать, что Он им дает дар, что они становятся богами по благодати. Ведь это святоотеческая мысль, собственно, даже не мысль, а откровение, которое принесено нам святыми отцами, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. И вот Господь дает этот дар, что святые, они как боги, как Он Бог, но только не по естеству, а по дару от Него, по благодати. И делают все, что угодно. Поэтому мы молимся святым, и тому помолимся, и этому помолимся. Бог этого хочет, Он хочет их прославить. А протестанты, которые отвергают молитвы святым, думая, что они возвеличат тем самым Бога, они, наоборот, Его умоляют, что Он не может якобы дать такой дар. Вот я еще хочу, знаете, я почему-то вспомнил первую историю, рассказанную Александром, и вот эту мысль про то, что рыбы больше знают о нас, чем мы о Боге. Мне кажется, что еще тут дело в любви. Вот у меня есть знакомый, собственно, сосед, который очень любит рыб. Он просто их очень любит, разводит аквариум. И у него есть рыбка, с которой у него просто какое-то такое, по его любви, духовное такое общение. И рыбка это чувствует, понимает, она ему отвечает. И это доказывается тем, что когда приходит посторонний человек, которого эта рыба не знает, она начинает строить стену между вот камушки к стенке аквариума, подносит. И когда она строит эту стену, за эту стенку прячется. Это происходит только, когда приходит посторонний человек. То есть рыбы за нами наблюдают вот, из аквариума, как мы за ними. Вот. Но по любви вот, устанавливается некое общение. Наверное, если мы... Бог любит нас, это однозначно, это нам открыто, это откровение. А если мы полюбим Бога по Его заповеди, то между нами мы узнаем нечто о Боге большее.
Сейчас все, у кого есть дома рыбы, внимательно посмотрели в сторону своего
аквариума. Да и просто домашнее животное.
Да, удивительно.
Да и просто жена.
Удивительно. Все, у кого есть дома жена.
Мы передадим Алле Сергеевне.
Надеюсь, они не будут, наша жена не будет прятаться от нас.
За камешками.
За камушками, да.
Ну вот я должен признаться, что я как раз был таким скептиком долгое время, такой каминг-аут сейчас совершаю, скептиком в отношении вообще святых
вот
и
это
молитвам.
Нас обязательно святым. Потребуют перевести каминг-аут, вынужденное неприятное признание.
Да. То есть я признавал всю церковную традицию, все вот это вот существующее такое благоговение перед всей историей святости, не было там ни намека на то, чтобы это отрицать, но вот в этих выражениях серии «ну, очень Николай поможет, отец Николай, там, святой Николай поможет, помолись там вот этому святому, там, Спиридону Тримифунскому, он помогает в решении квартирных вопросов», мне всегда это казалось какой-то такой народной, поверхностной религиозностью, да. Хотя, откровенно говоря, когда нужно было какие-то вопросы с квартиры решать, и сам шел к свидетелю Спиридону Тримифунскому. Все это было, но вот внутренняя такая интеллектуальная гордыня как-то диктовала во все это немножечко, не то чтобы не верить, нет, верить, безусловно, но с такой щепоткой соли, что называется. При том, что это еще тем стыднее, что постоянно присутствие святых в жизни ощущалось, то, о чем мы сегодня весь день говорим, всю программу. Причем с самого начала мне вообще в этом смысле работа журналистская началась с журнала «Фома», названного в честь апостола Фомы. И его присутствие в жизни редакции и вообще в работе постоянно ощущалось, причем это очень ясно выразил замечательный редактор Фомы Коля Шешин, когда снимали фильм об апостоле Фоме, о журнале «Фома», и он рассказывал, его спросили, а вот как для вас, какое место апостол Фома занимает в работе? И он так очень по-своему ярко и деталью это проиллюстрировал, говорит, что вот у нас есть планерки там еженедельные, и вот все собираются в одном большом кабинете в редакции, в кабинете редактора, так по кругу сидят, и в этом же кабинете стоит или висит не очень высоко на стене икона апостола Фомы. И вот сидим все мы, редактор, Петя, Вася, Коля, Маша, Паша и Фома. Апостола, говорят со всеми людьми, вроде как икона. И вот он участвует просто, он просто здесь, с нами вместе, принимает участие в планерке. Конечно, многочисленные случаи помощи со стороны святого Николая Мерликийского, это уже просто входит в какую-то привычку, происходит раздвижение пробок на дорогах,
да, да, да.
Потому что путешественникам помогает святой Николай. Вот очень, ну, я сейчас очень тороплюсь, ну, пожалуйста, ты же помогаешь, да, путешественникам. Да, да. И, значит, однажды произошло то, что я называю чудом приумножения бензина у меня в машине. Это была потрясающая история, как мы, избалованные москвичи, тем, что на каждом перекрестке есть заправка, в далекой прекрасно солнечно Черногории, поехали на машине на далекий пляж, на красивый такой, хотели-то поехать, вот, и у меня там было там немножко бензина, ну, сейчас выйдем в город, я заправлюсь. И ведет меня навигатор по незнакомой черногорской дороге, и все дальше, дальше цивилизация. И вот, значит, вот какая-то проселочная дорога, вот она через лес пошла, а бензина все меньше. И вот мы въезжаем, знаете, помните, как вот герой фильма «Бриллиантовая рука» заблудился в четырех стенах вот в этом городе. Вот мы примерно въезжаем в какую-то деревню, и меня навигатор приводит, ну, там буквально вот коза ходит, вот такая, знаете, балканская деревушка, значит, белые домики, никого нет. И я упираюсь в место, у навигатора дальше дорога идет, проложенная там синим цветом в приложении, а там просто тропинка вот в лесу, то есть там дороги нет, тогда машина не приезжает, там стоит стена, а бензина все меньше. И я, значит, в этой деревне судорожно нахожу какого-то человека, на каком-то микроавтобусе, спрашиваю, он по-русски не говорит, и по-английски тоже не говорит, он говорит только, значит, на сербском, и я пытаюсь объяснить, что мне нужна заправка, где тут ближайшая, и он так, а, заправка? Да нет, недалеко, это 30 километров, вот, в городе Тивот, а это, в общем-то, обратно туда, где мы живем, и еще дальше, к аэропорту. Ну, что делать? Надо до пляжа, понятно, уже не доедем, нужно ехать обратно. И вот мы едем обратно, а бензина все меньше, все меньше, все меньше, и но все, при этом все не кончается. То есть по всем законам функционирования двигателя в машине, там мы должны были уже встать, причем рядом с козой, вот с этой, вот где-то вот в этой деревне. Но мы ехали, 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 и вот доехали до. Фактически без бензина доехали до заправки, заправились, и вот чудо приумножения бензина произошло. Но я все равно оставался таким скептиком как-то вот долгое время. Пока, ну, как это часто бывает, не случилось то, что случилось, а родилась дочка, и, как это тоже нередко бывает, родилась она с приключениями, и первые, там, по сути, 3 недели жизни, там, 20 дней провела в реанимации, и вот Кира, как крестная моей дочки, увидела ее глазами раньше, чем я, потому что в реанимацию, мы крестили в реанимации, пускали священника и одного человека сопровождающего. Этим сопровождающим была Кира, как крестная мама. И дочку зовут Серафима, и... А вот дальше то, собственно, то, о чем я рассказываю, то, как я в эти дни молился, я не молился до этого в жизни никогда. И, конечно, а вот дальше как сказать? С одной стороны, я, конечно, молился батюшке Серафиму Саровскому, и в истории про программе «Светлая история про святых» не могло много раз это имя уже не прозвучать, это естественно. А при этом мы говорим, кому мы молимся, Богу или святому. И, конечно, в момент, вот когда припекает, ты об этом не думаешь, ты просто молишься. Но почему-то важным опытом вот тех дней стало как раз-таки то, для меня лично, что... Ну, вот я сейчас это сформулирую очень просто и прямо, что как бы святые понимают, что мы молимся не им. Вот для меня это было каким-то таким очень мощным осознанием, что вот обращаешься к батюшке Серафиму, вот его икона, вот его добрые глаза, его все время пишут с добрейшими глазами, вот он такой сгорбленный, на тебя смотрит, вот его рука, и ты как будто бы в этом взгляде чувствуешь его слова: «Давай вместе помолимся Богу». «Вот не мне ты молишься», — отвечает на мне с иконы. Он отвечает само собой в каком-то вот таком интуитивном смысле. Я не слышал голосов или каких-то видений, но вот ты понимаешь, что он понимает, что мы молимся не ему. И вот эта фраза о том, что мы, когда мы обращаемся к святым, мы их просим помолиться с нами вместе Богу. Вот, батюшка Серафим, во мне сил нет, во мне все на нуле, у меня только слезы и страх, и бессилие, и боль. Ну, помолись ты за меня, ты же так умеешь, ты же тысячи дней стоял на камне, ты же знаешь, как это. Ты все это сделаешь лучше меня, я буду стоять рядом с тобой и плакать. И давай молиться вместе. И вот на этот призыв молиться вместе Богу святой и так благодарно отвечает, с такой благодарностью с тобой вместе становится на молитву, что вот все вопросы, кому ты молишься, Богу или святому, отпадают. Вы вместе с ним стоите, молитесь Иисусу Христу. И вот это для меня стало, пожалуй, самым главным опытом вообще общения со святыми. И дочке 5 лет, и все хорошо.
И она Серафима.
И она Серафима. Это «Светлая история» на радио «Вера». Спасибо огромное, дорогие друзья. С нами сегодня в студии был протоиерей Владимир Калуцкий, настоятель храма Архангела Михаила села Поджигородово в Клинском районе Московской области, мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева и Александр Ананьев. Меня зовут Константин Мацан. Я благодарен, что мы эти светлые истории сегодня слушали и рассказывали вместе с вами. Напоминаю, что «Светлые истории» на радио «Вера» можно не только слушать, но и смотреть в аккаунтах «Радио Вера», в Ютубе, Рутубе. Мы приглашаем вас в буквальном смысле в студию «Радио Вера» заглянуть на эти светлые истории. Спасибо. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
«Светлые истории».